Ее губы были разбиты, а нос наполнен кровью. Плечо руки, за которую тянул стражник, пульсировало болью. Воин бормотал.
«Тоже мне красотка. Худо с два. Особенно, когда потонет в дерьме. Вот дурень. Помер ведь ни за что. Задание-то было плевое. Полно же шлюх в этом треклятом лагере. Что? Кто?»
Он остановился. Повернув голову, Скеллара уловила размытое мелькание приземистой фигуры, появившейся из темноты. Стражник опустил ее запястье, и рука с легким стуком упала в мокрую гадкую грязь. Скеллара увидела, как стражник потянулся за мечом. Затем его голова резко вскинулась, раздался звук крошащихся зубов, а затем хлынула горячая струя, которая забрызгала Скелларе бедра. Кровь. Ей показалось, что она увидела странный изумрудный блеск, идущий от одной из рук убийцы-стражника. Рук с когтями, как у огромного кота. Незнакомец переступил через скорченное тело, которое уже перестало шевелиться, и медленно присел рядом со Скелларой.
«Я искал тебя», — проворчал он. «Вернее, я только сейчас это понял. Примечательно, как отдельные жизни впадают в этот хаос снова и снова. И всех засасывает один большой водоворот, который вертится круг за кругом и, похоже, всегда тянет вниз. Всегда вниз. Глупцы мы все, когда думаем, что можем вырваться из этого потока».
Тени странно лежали на нем, словно он стоял под пальмами или высокими травами, но нет. Над приземистым широкоплечим мужчиной раскинулось лишь ночное небо. «Татуировки», — догадалась она, — «как полосы у тигра».
«Много убийств в последнее время», — пробормотал он, глядя на нее янтарными глазами. «Видно, кто-то решил опустить все концы в воду».
Скеллара видела, как потянулась вниз эта светящаяся когтистая рука и легла, теплая, ладонью вниз меж ее грудей. Кончики когтей укололи кожу, и дрожь побежала по всему телу. Дрожь распространялась, горячо текла по жилам. Этот жар внезапно стал неистовым, в горле, в легких, между ног. Мужчина проворчал.
«Я думал, это от чахотки, такое хриплое дыхание. Но нет, это просто от переизбытка дурханга. Что же до остального, этих вот странных идей насчет удовольствия, того, чего Бидитал никогда бы не позволил вам познать. Боль не враг удовольствию. Нет, боль только путь, ведущий к безразличию. А безразличие разрушает души. Конечно, Бидиталу нравится разрушать души, превращать их в отражение своей собственной».
Если он и продолжал говорить, Скеллара не услышала. Давно потерянные ощущения затопили ее, всего лишь слабо притупленные остатками ублажающей дымки дурханга. Она чувствовала, что ее промежностью на славу попользовались, но знала, что это ощущение пройдет.
«Негодование».
Незнакомец подхватил ее на руки, но замешкался.
«Что ты сказала?»
«Негодование. Да, именно так. Куда ты тащишь меня?»
Вопрос прозвучал, когда она на мгновение перестала кашлять и оттолкнула его руки, чтобы повернуться и сплюнуть мокроту, пока он отвечал.
«В мой храм. Не бойся, там безопасно. Ни Фибрил, ни Бидитал не найдут тебя там. Это исцеление с помощью силы, девочка. Теперь тебе нужно поспать».
«Что ты хочешь со мной сделать?»
«Пока не знаю. Думаю, мне понадобится твоя помощь. И скоро. Но выбор за тобой. Тебе не придется делать ничего такого, чего бы ты сама не захотела. И если ты просто решишь уйти, что ж, тоже хорошо. Я дам тебе денег и припасов, и, возможно, даже найду лошадь. Обсудим это завтра. Как тебя зовут?»
Он снова потянулся и легко поднял ее.
«Скеллара».
«Я Геборик, Дестриант Трича, тигра лета и бога войны».
Она посмотрела на него снизу вверх, когда он, неся ее на руках, двинулся в путь.
«Боюсь, я разочарую тебя, Геборик. Думаю, я сыта по горло жрецами».
Она ощутила, как Геборик пожал плечами, затем улыбнулся, глядя на нее.
«Все в порядке. Я тоже».
Фелисин проснулась вскоре после того, как Лорик вернулся со свежезарезанным ягненком для своего демона-фамильяра, Сирожаба. Наверное, — подумал высший маг, — услышала, как кости затрещали. Аппетит демона был ненасытен, и Лаорика восхитила бы его целеустремленность, если бы не неопрятность Сирожаба во время еды. Закутавшись в одеяло, Фелисин поднялась и подошла к Лаорику. Она молчала. Волосы в беспорядке велись вокруг ее юного загорелого лица и смотрела, как демон поглощает остатки ягненка с громким яростным чавканьем.
«Сирожаб», — пробормотал Лаорик, — «мой новый фамильяр». «Твой фамильяр? Ты уверен, что не наоборот? Эта тварь может съесть нас обоих?»
«Наблюдательно. Она права, друг Лаорик. Жалко. Буду ходить в развалочку. Увы. Оцепенела, уязвима, безутешна, одинока».
«Ладно», — улыбнулся Лаорик.
«Союз — лучшее определение для наших взаимоотношений».
«У тебя на сапогах грязь и кусочки тростника и травы».
«Я путешествовал этой ночью, Фелисин».
«В поисках союзников?»
«Невольно, нет. Я искал ответы».
«И как? Нашел?»
Он поколебался, затем вздохнул. «Кое-что. Меньше, чем надеялся. Но я вернулся, узнав одну вещь наверняка. Ты должна уходить. Чем быстрее, тем лучше». Ее взгляд стал пристальным.
«А как же ты?»
«Я поеду за тобой, как только смогу».
«Значит, мне уходить одной?»
«Нет, с тобой пойдет Сирожаб и еще кое-кто, я надеюсь». Она кивнула.
«Я готова. Хватит с меня этого места. Я больше не мечтаю о месте Бидиталу. Просто хочу уйти. Это трусость с моей стороны?»
Лорик медленно покачал головой. «О Бидитале позаботятся, девочка, в меру совершенных им преступлений».
«Если ты замышляешь убить его, не советую посылать Сирожаба со мной. Бидитал могущественен, возможно, больше, чем ты догадываешься. Я могу уйти одна, в конце концов, никто за мной не погонится».
«Нет, как бы мне ни хотелось убить Бидитала самому, это случится не от моей руки».
«Есть что-то зловещее в том, что ты говоришь. Точнее, в том, чего ты не говоришь, Лорик».
«Здесь произойдет схождение, Фелисин. Здесь будет большая бойня».
«Тогда почему ты остаешься?»
«Чтобы видеть, девочка, столь долго, сколько смогу».
«Почему?»
Он поморщился. «Как я сказал, я по-прежнему ищу ответы».
«И они настолько важны, чтобы ты рисковал ради них жизнью?»
«Именно. А теперь я доверю тебя на время Сирожабу. Ты в безопасности, и когда я вернусь, надо будет собраться в дорогу и приготовить лошадей». Она взглянула на чешуйчатое обезьяноподобное существо о четырех глазах.
«В безопасности, говоришь? По крайней мере, до той поры, пока он не проголодается».
«Признателен. Буду защищать ее. Но не уходи надолго. Ха-ха». Когда Гиборик вышел наружу, чтобы дождаться гостя, на востоке в небе забрезжил рассвет. Дестриант оставался в тени, настолько, насколько был способен, скрываясь не от Лаорика, который теперь возник в его поле зрения и приближался большими шагами, но от прочих соглядатаев. Они могли хорошо разглядеть фигуру, скорчившуюся у входа в шатер, но не более, так как он накинул на себя широкий плащ, натянул на голову капюшон и держал руки под полами. Приблизившись, Лорик замедлил шаг. От этого человека можно было не скрывать правду, и Гиборик ухмыльнулся, увидев, как округлились глаза высшего мага.
«Да», — пробормотал Гиборик, — «хотя и без моего желания. Но дело сделано, и я смирился с этим».
«И каковы же интересы Трича здесь?» — спросил Лорик после долгой гнетущей паузы.
«Будет битва», — ответил Гиборик, пожимая плечами. «Сверх того, что ж, я не уверен. Увидим, думаю».
Лорик взглянул устало.
«Я надеялся убедить тебя уйти. Забрать Фелисин отсюда».
«Когда?»
«Этой ночью».
«Передвинь ее стоянку на Лигу. Прочь за северо-восточный край оазиса. Три оседланные лошади и еще три запасных. Еда и вода в достаточном количестве на троих, чтобы хватило до Гданисбана».
«Троих?»
Гиборик усмехнулся.
«Может, ты и не заметил, но есть определенная поэтичность в том, что нас всегда трое».
«Хорошо. И сколько ей придется ждать?»
«Столько, сколько она сама считает приемлемым, Леорик. Как ты, я намерен остаться здесь еще на несколько дней.